Он подготовил аффидевит, который затем распечатал и подписал. Далее последовал ордер на арест. «Так», — сказал Ноулс, — «документы готовы. Посмотрим теперь, кто из судей на месте». Вернувшись за свой стол, он извлек список из трех судей с телефонами и домашними адресами, к которым можно было обращаться в экстренных случаях. «Есть предпочтение», — взглянул он на детектива. «Пожалуй, Детман». Эйнсли несколько раз появлялся перед Ишмаэлем Детманом в качестве свидетеля. Если судья знает офицера, это может упростить получение ордера. Я позвоню ему. Спустя несколько мгновений Ноулс сообщил. Жена судьи говорит, что они обедают, но он освободится к тому моменту, как вы туда доберетесь. Судья Детман, живший в небольшом доме в Майами-Шорс, сам открыл входную дверь. Грузный, сидеющий и преисполненный достоинства, он провел Эйнсли в кабинет, куда миссис Детман подала им кофе. Они сели в креслах друг против друга. Ознакомившись с документами, судья посмотрел на Эйнсли. «Быстро вы сработали. Нашли преступника. У вас веские основания?»
«Мы полагаем, что так, Ваша честь. Прокурор тоже».
Эйнсли был предельно аккуратен в выражениях, зная, что все события этого дня очень быстро станут достоянием общественности. Судья опустил взгляд. «Да, Ноулс не раз появлялся передо мной в суде. Он внушает доверие». Судья потянулся за ручкой и подписал. Без 5:50 утра еще в совершеннейшей тьме Эйнсли и Хорхе Родригес въехали в усадьбу Даваналии на машине без маркировки. За ними следовал бело-голубой полицейский фургон, в котором сидели двое патрульных. У парадного входа в дом все четверо вышли из машины, и, как было оговорено заранее, Родригес взял роль командира на себя. Он первым подошел к массивной двери и вдавил кнопку звонка, не отпуская ее пальцем несколько секунд. Затем выдержал паузу и позвонил еще раз. Потом дал несколько трелей подряд, после чего изнутри донеслись смутные звуки и мужской голос. «Хорошо, хорошо, что же так надрываться? Уже иду!» Проскрежетал тяжелый засов. Одна из створок двери на несколько сантиметров приоткрылась, упершись в толстую цепочку. В образовавшейся щели возникло лицо дворецкого Холцворта. «Полиция!» — провозгласил Хорхе Родригес. «Снимите цепочку, пожалуйста». Звякнул металл, двери распахнулись. На пороге им предстал в попыхах одетый Холцворт. Рубашка застегнута на две пуговицы, пиджак лишь наброшен на плечи. Обозрев прибывшую группу целиком, он вскричал. «Господи, что еще стряслось?» Хорхе придвинулся ближе. Он произнес внятно и громко. «Хэмфри Холцворт, я располагаю ордером, чтобы арестовать вас по обвинению в убийстве Байрона Мэддокс Даванали. Должен предупредить, что с этого момента вы имеете право хранить молчание. Вы не обязаны говорить со мной и отвечать на мои вопросы». Нижняя челюсть Холцворта отвисла. На лице отразился ужас и сомнение. «Пожалуйста, подождите!» У него перехватило дыхание. «Это ошибка! Это не я!» Хорхе невозмутимо продолжал. «Вам также предоставляется право воспользоваться услугами адвоката. Если вы не располагаете средствами для этого, общественный защитник будет приглашен бесплатно». «Нет, нет, нет!» — закричал Холцворт и сделал попытку выхватить документ, который показывал ему Родригес. Но Эйнсли оказался проворнее. Он шагнул вперед и поймал руку дворецкого, ухватив за запястье. «Успокойтесь и выслушайте. Здесь нет никакой ошибки». Хорхе закончил и скомандовал Холцворту. «А теперь руки за спину». И прежде чем дворецкий смог что-нибудь понять, на нем защелкнулись наручники. Эйнсли сделал знак патрульным. «Можете забирать его».
«Послушайте меня», — взмолился Холцворт. «Это вопиющая несправедливость.
Потом я обязан поставить в известность миссис Довональ. Она сумеет принять меры, чтобы...»
Но невозмутимые полисмены уже подтащили его к своему фургону, открыли заднюю дверь и впихнули арестанта на сиденье. Бело-голубая машина тронулась, в ее клетке метался и кричал арестант.
Полицейские доставили Холдсворта в комнату для допросов отдела по расследованию убийств, где пристегнули наручниками к стулу.
Приехавшие следом Эйнсли и Родригес дали арестованному полчаса побыть в одиночестве, а затем вместе вошли к нему и уселись по противоположную от него сторону простого металлического стола. Холдсворт бросал на них испепеляющие взгляды, но заговорил значительно спокойнее, чем незадолго до того на пороге дома Довонали.
«Я требую адвоката и немедленно. Кроме того, я настаиваю, чтобы вы объяснили мне...»
«Стоп!» — Эйнсли поднял вверх руку. «Вы требуете адвоката, и ваше требование будет удовлетворено. Однако до того, как ваш защитник приедет сюда, мы не вправе ни о чем вас спрашивать, а также отвечать на ваши вопросы. Поэтому прежде покончим с некоторыми формальностями». Он кивнул Родригесу, который тут же открыл свою папку и достал из нее бланк и блокнот.
«Ваше полное имя, пожалуйста», — попросил он.
«Оно прекрасно известно вам», — фыркнул дворецкий. Чуть наклонившись к нему, Эйнсли спокойно бросил: «Если вы будете сотрудничать, дело пойдет куда быстрее».
Пауза, недовольное сопение. И затем: «Хэмфри Ховард Холдсворт». «Дата рождения?»
Когда с формальностями было покончено, Родригес протянул ему бланк.
«Подпишите, пожалуйста, вот это.
Здесь сказано, что вы были информированы о своих правах и предпочли отвечать на вопросы только в присутствии адвоката».
«Ну и как же, по-вашему, я могу это подписать?»
Свободной левой рукой Холдсворт указал на пристегнутую наручниками к стулу правую. Родригесу пришлось освободить его от оков. Пока Холдсворт массировал себе правое запястье и недоверчиво разглядывал лежавшую перед ним бумагу, Эйнсли поднялся.
«Я на секунду»,
— сказал он Хорхе, а потом подошел к двери, открыл ее, высунулся из комнаты наружу и прокричал в совершенно пустой коридор:
«Эй, эти старые отпечатки пальцев из Англии нам пока не нужны. Мы будем ждать адвоката, так что принесите их нам позже».
Холдсворт порывисто повернул голову.
«Что это еще за отпечатки из Англии?»
«Извините», — ответил вернувшийся к столу Эйнсли.
«Но мы не можем продолжать нашу беседу, пока не прибыл адвокат».
«И сколько же придется ждать?» — спросил Холдсворт нетерпеливо.
«Откуда нам знать?» — пожал плечами Родригес. «Это же ваш адвокат».
Холдсворт негодовал.
«Я хочу, чтобы мне сию секунду сказали, о каких отпечатках пальцев идет речь».
Родригес посмотрел на него с прищуром и осторожно спросил:
«То есть вы хотите говорить, не дожидаясь приезда адвоката?»
«Да, да».
«Тогда не надо подписывать этот документ. Вот вам другой, где говорится, что вы ознакомлены со своими правами и предпочли...»
«Неважно». Холдсворт схватил со стола шариковую ручку и быстро подписал протянутый ему бланк. Потом повернулся к Эйнсли.
«А теперь отвечайте».
«Это ваши отпечатки пальцев. Они были взяты у вас 33 года назад». Голос Эйнсли звучал ровно и размеренно. «Нам их переслали из Англии, и они полностью совпадают с теми, что мы обнаружили на будильнике в комнате убитого. На нем, к тому же, были пятна крови жертвы». На этот раз молчание длилось дольше. Холдсворт помрачнел, понурил голову и сказал:
«Да, помню, это я поднял чертов будильник с ковра и поставил на стол. Как-то бессознательно».
«Почему вы убили Байрона Медокс Довонали, мистер Холдсворт?» Таким был следующий вопрос Эйнсли. Лицо дворецкого исказило гримаса боли, и он заговорил, совершенно уже не сдерживаясь:
«Я не убивал его. Это было вообще не убийство. Этот идиот сам пустил себе пулю в лоб».
На этих словах Холдсворт сломался.